С 13 января нового 1953 года Павел Алексеевич ушел в очередной запой. Но в этот раз не было ни веселого разгула, ни дачи. Он был хмур, молчалив, к телефону не подходил. В клинику ездил не чаще 3 раз в неделю, часам к 2 уже возвращался. Танечка, с которой он всегда проводил много домашнего времени, теперь постоянно находилась в обществе Томы. Оба они, и Павел Алексеевич, и Таня, стеснялись оставить Тому одну, обидеть ее. И только ранним утром Таня всовывалась на несколько минут к отцу в кабинет, пошушукать, похихикать, шепнуть в ухо одно из глупых детских прозвищ. Еще 2 детей часто появлялись в доме. Сыновья Ильи Иосифовича Гольдберга, Геннадий и Виталий. Худые, нескладные, с ломкими голосами и буйными прыщами. Они почти ежедневно приезжали обедать. Их пригласила Елена, зная, как тяжело живет семья. Гольдберг сидел еще с 49-го года, а теперь Валю, работавшую в лаборатории еврейского врача, только что арестованного, сократили в 1 день. Оставшись без работы, она заболела. Теперь из одного сердечного приступа уходила в другой, делая перерыв только для поездки с передачей. Сама не переставала удивляться, с чего это она оказалась такая болезненная. Василиса, через корявые и благотворительные руки которой протекли сотни денежных переводов и посылок, была недовольна обеденными визитами. По ее понятиям, милостыню следовало подавать хлебом и мелкими рублями, а не господскими котлетами. Елена догадывалась о причине Василисиного недовольства, но помалкивала. По всей стране шли собрания возмущенных граждан, а уж в системе здравоохранения все эти мероприятия проводились с особым вдохновением. Все сколько-нибудь заметные люди обязаны были высказаться и заклеймить преступников. Павла Алексеевича впервые озарило простой мыслью, что всех, поголовно всех врачей вовлекают в соучастие в позорном обвинении. У него самого не было ни малейших сомнений в полной невиновности врачей. Павел Алексеевич переживал сильнейшую депрессию и впервые в жизни задумался о самоубийстве. Толстый, переплетенный в красную кожу том Мобзена с его тщательнейшей историей Рима лежал постоянно на его столе и нашептывал свое. В постантичном мире, столь любимым Павлом Алексеевичем, самоубийство почиталось не грехом, а мужественным шагом из безвыходности для сохранения чести и достоинства. Эту соблазнительную мысль Павел Алексеевич примерял на себя. Расхождения с женой, которые никак не штопались, а, скорее всего, только углублялись, удручали его. Любимая дочь была слишком мала, чтобы делать ее наперстником. Ближайшие друзья оказались почти все арестованы. Генетик Илья Гольдберг, патанатом Яков Шапира, офтальмолог Петя Кривошеин, кроме, пожалуй, одного Саши Маклакова, старого университетского товарища, давно уже из практической медицины ушедшего в чиновники и совершенно неожиданно оказавшегося в числе вдохновенных гонителей евреев. Но самый большой сюрприз ожидал Павла Алексеевича в собственном доме. Василиса, истинный и убежденный ненавистник советской власти, впервые в жизни клюнула на ее крючок. Идея тайных врагов, хитроумных врачей, евреев-колдунов нашла отзыв в ее средневековой душе. Складывалась общая картина жизни. Евреи сделали революцию, убили царя, разорили церковь. Чего же еще ожидать от тех, кто Христа распял? Василиса ужасалась, охала, молилась. С улицы, из магазинных очередей, приносила интереснейшие истории о врачах, заражающих больных трупной кровью, ослепляющих новорожденных младенцев и прививающих рак лопоухим пациентам русского происхождения. Появилось огромное количество очевидцев и жертв. Люди отказывались лечиться у еврейских врачей. Начался массовый психоз страха, отравления и порчи. Сокращение штатов, чистки, провилки, разоблачительница подпольной банды Лидия Тимошук получила орден Ленина. В эти месяцы Василиса вынуждена осталась единственной собеседницей, а вернее слушательницей Павла Алексеевича. Елена уходила на работу, девочки в школу. Василиса после утреннего продуктового рейда возвращалась домой и заставала на кухне Павла Алексеевича, поджидавшего ее со сваренным кофе. Он проявлял крайнюю степень нечувствительности и совершенно игнорировал явный неинтерес и полную неспособность Василисы хоть как-то поддерживать разговор. Пока она разгружала латаные кошелки, он располагался с чаем или чем покрепче и начинал неторопливую лекцию. Собственно, лекция эта была рассчитана на иную аудиторию, более просвещенную и более многочисленную, но таковой не было. Не студентам же было рассказывать о своих исторических изысканиях, касавшихся на этот раз не медицинских проблем, а истории антисемитизма и его религиозных и экономических корней. Момзен послужил первым источником, после чего Павел Алексеевич пошарил у Иосифа Флавия и настоящих античных авторов, почитал блаженного Августина, кое-кого из отцов церкви, устремился по направлению к Средневековью. Антисемитизмом, к его удивлению, страдала вся христианская цивилизация. Василиса хмуро чиркала ножом по морковке, перебирала пшено и гречку, рубила капусту. Нельзя сказать, чтобы она совсем не слышала Павла Алексеевича, но блестящие его лекции были для нее как на иностранном языке. Извлекла она лишь некую общую мысль, что Павел Алексеевич не верит в злокозненность евреев, а напротив даже осуждает тех, кто на евреев нападает. Павел Алексеевич, распаляясь, цитировал что-то на латыни и по-немецки, чем вводил бедную Василису в еще большее смущение. Уж не еврей ли сам? Еще недавно она верила в Павла Алексеевича как в Господа Бога, но после рокового открытия, после его собственного признания, что он все силы кладет, чтобы государство узаконило детоубийство, она не знала, как к нему относиться. Сколько всего роздал без счета, скольким помог, имени даже не зная, и детей вырезает из чрева, убивает деточка. А уж не антихрист ли? Всех оттенков между черным и белым, не говоря уже о розовом и зеленом, она как будто и не замечала, а потому, поджав губы, жарила лук и хранила полное и неодобрительное молчание. Как-то допив в процессе двухчасового монолога бутылку водки, Павел Алексеевич заметил, что Василиса не притронулась к сваренному им собственноручно кофе. — Василиса, голубушка, что ж вы кофе не выпили? Уж не отравы ли боитесь? — пошутил он. — А хотя бы и так, — буркнула Василиса. Павел Алексеевич было засмеялся, но смехом своим подавился. Настроение его, как бывает у пьянок, мгновенно переломилось. Отвращение к жизни захлестнуло его. Он помрачнел, обвис. Великий народ, черт бы его побрал! Василиса перекрестилась и зашептала охранительную молитву. Павел Алексеевич был теперь у нее на подозрении. Павел Алексеевич так никогда не узнал о судьбе чудовищного препарата, занесенного им на Старую площадь в высокий партийный кабинет. Осторожный чиновник, хотя и был под большим впечатлением от общения с безумным медиком, с пресловутым препаратом не решился поднять на политбюро вопрос о столь щекотливом предмете. Несколько лет стеклянная банка простояла завернутой в бумагу на нижней полке большого шкафа и была вынесена уборщицей перед очередным 1 мая. В горячке генеральной уборки по поводу светлого праздника в большой мусорный бак в подвале. Мыльное лицо, как ни странно, оказалось впечатлительным, и через несколько месяцев после смерти вождя проект о разрешении абортов был рассмотрен и обсужден. Государство, убившее за 35 лет своего существования бесчетные миллионы своих граждан, позволила женщинам решать судьбу анонимной жизни, завязавшейся в утробах, без их на то желания. Поставлено было несколько полубожественных подписей, верховный клапан открыли, по медицинским учреждениям разослали соответствующее циркулярное письмо, разрешающее искусственное прерывание беременности. Бывший высокий партийный чиновник, совершивший свое последнее олимпийское восхождение, дальше уж было некуда, до самой своей смерти, вскоре и последовавшей, считал себя благодетелем рода человеческого. Сам же Павел Алексеевич так никогда не узнал, какую роль сыграла злосчастная банка, привезенная им на Старую площадь. Судьба несчастных заложниц Пола не переставала беспокоить Павла Алексеевича. Он по-прежнему выступал на всех конференциях, связанных с охраной детства и материнства. Он не считал, что одержал победу. Состояние родильных домов и детских учреждений было, по его мнению, катастрофическим. Он снова вернулся к своему главному проекту. Безнадежно пытался убедить руководителей страны пересмотреть принципы финансирования здравоохранения, произносил гневные речи об охране среды обитания, о множественности факторов, ведущих к ухудшению здоровья будущего поколения людей. Слово «экология» тогда еще не употреблялось. К середине 50-х годов научные интересы увели Павла Алексеевича в неожиданном направлении. Исследуя некоторые виды женского бесплодия, Павел Алексеевич обнаружил неизвестные прежде фазы в пределах месячного цикла. Он обратил свое пристальное внимание на женщин, родивших ребенка после многолетнего бесплодия. Деток таких он называл Авраамовыми, а женщин, родивших первого ребенка от первой беременности после многолетнего бездетного брака, тщательно исследовал, опрашивал. Параллельно с этим он через работы знаменитого Чижевского подошел к рассмотрению космических природных циклов, к теме биоритмов. Из эмбриологических исследований было известно, что клеточное деление зародыша происходит действительно с точностью часового механизма. Сопоставив суточную активность человека со скоростью процессов, происходящих в организме женщины, он, теоретически рассуждая, пришел к выводу, что существует некоторый процент женщин, которые не могут забеременеть в ночные часы. В его рассуждениях было много интуитивного, не поддающегося на современном научном уровне исследованию. Но в основе лежала догадка о существовании яйцеклетки с необыкновенно короткой фазой активности. К концу 1953 года на поликлинический прием к Павлу Алексеевичу пришла изумительной красоты немолодая уже супружеская пара, азербайджанцы из Карабаха. Он был художник из знаменитой семьи ковровщиков, утонченный, смугло-седой, тонкий. Жена была похожа на мужа, как его уменьшенная копия. Та же тонкость, тот же персидский рисунок лица. Красно-лиловый шелк платья, изумрудной зелени шаль, украшения из темного старинного серебра. Анализы их были в полном порядке. Два здоровых человека, не родившие за 20 лет брака, даже одной маленькой девочки, горе и бесчестие жены. Павел Алексеевич смотрел на них до неприличия долго и все вслушивался. Тайный его советник настаивал. «Вы будете ложиться с женой, когда солнце в зените», — сказал Павел Алексеевич строгим голосом. «А через год приедете». Парочка эта приехала не через год, а через полтора, и привезли с собой замечательный живот, тугой, высокий, с красивой маленькой девочкой внутри, которую принял сам Павел Алексеевич, а потом, через 2 года, еще и мальчика. Азербайджан, Армения, Средняя Азия. Первые пациенты приезжали из тех краев. Потом появились и русские. Приблизительно половина из них были безнадежны. И Павел Алексеевич всегда видел таких и говорил, что ничем не может помочь. Нескольким парам он порекомендовал уехать на несколько лет на восток, в Новосибирск или даже в Хабаровск. Это было продолжение развития его мыслей, связанных с природными ритмами и часовыми поясами. Теперь стол его кабинета был покрыт какими-то никому непонятными графиками, напоминавшими скорее астрологические карты, чем бланки анализов. Аврамовых деток все пребывало, и про каждого Павел Алексеевич говорил в глубине сердца. «Ныне я родил тебя, ребенок полдня, ребенок рассвета, ребенок закатного часа». Богатые дары заваливали его строгий дом. Драгоценные ковры, китайские вазы и французская бронза. Он никогда не назначал гонораров, но и не отказывался от приношений. Испокон веку лекари и священники брали плату за свои услуги натуральным продуктом. Пациенты его были, как правило, людьми состоятельными, которым не хватало для полного счастья только ребеночка. Бедные то ли бездетными не бывали, то ли по докторам не ходили. Медицинские книги и самые современные западные и классические перестали его интересовать, и он проводил много времени в исторической и иностранной библиотеке, читал средневековые трактаты, античные редкости, переводы древних жреческих книг, что-то выискивал в этих севилинах и иносказаниях. Тайна зачатия — вот что его интересовало, не более или не менее. Его собственная жена плотно затворила для него двери спальни на все часы суток. Он давно уже не пытался восстановить прервавшееся супружеское общение. После памятного оскорбления она как будто и впрямь перестала ощущать себя женщиной, а было ей немного за 40. Красота ее с годами становилась все более выразительной. Лицо ее как будто было теперь заново нарисовано, художником более строгим и опытным. Ушла материнская припухлость рта и щек, в глазах появилось новое выражение напряженного внимания, направленного не вовне, а внутрь. Временами Павлу Алексеевичу казалось, что даже отвечая на его редкие вопросы, она думает о чем-то другом. Отношения супругов никак нельзя было назвать плохими. Они, как и прежде, угадывали желания друг друга, иногда и мысли читали, да только взглядом старались не сталкиваться. Она смотрела ему в шею, он ей в переносицу.